Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков. В эфире «Время гостей». В Петербурге группа активистов Объединенного гражданского фронта и других общественных объединений во главе с исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой подготовила доклад под названием «Матвиенко. Итоги». Этот доклад, основанный на открытых источниках, оппозиция Петербурга намерена распространять бесплатно в новогодние праздники в станции метро. Радио «Свобода» уже сообщало о том, что первая часть тиража доклада «Матвиенко. Итоги» была конфискована на днях неизвестными людьми в штатском. Об этом мы еще скажем. Но сегодня мы обсудим сам доклад, содержащий информацию о деятельности Валентины Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга со дня ее вступления в должность в 2003 году. Я сразу бы хотел предупредить слушателей, которые захотят меня обвинить в одностороннем освещении этой деятельности, что с удовольствием бы встретился с Валентиной Ивановной в нашей петербургской студии и предоставил бы ей возможность ответить на вопросы и обвинения петербургской оппозиции. Однако за все 7 лет губернаторства Валентина Матвиенко, несмотря на наши официальные многочисленные приглашения, ни разу так и не пожелала пойти для выступления в эфире «Радио Свобода». Предложение остается в силе. А мы сегодня обсудим наиболее интересные выдержки из доклада «Матвиенко. Итоги», а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
И представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ольга, ну первый вопрос к вам. Что вас подвигло на создание, на написание доклада «Матвиенко. Итоги»? Аналогичные доклады «Путин. Итоги» и «Лужков. Итоги» или что-то другое? Вообще, с какой целью создавался этот доклад?
Ну, с одной стороны, конечно, действительно, вот доклады Владимира Бориса Немцова «Путин. Итоги» и «Лужков. Итоги» показались мне достаточно интересными. И вообще эта тема подведения итогов правления нынешних деятелей во главе страны и наиболее крупных мегаполисов, это вообще, конечно, безусловно, полезное занятие. С другой стороны, меня удивило внезапное вступление Матвиенко в «Единую Россию». И тоже понятно, почему это произошло, именно потому, что Матвиенко собирается, по-видимому, баллотироваться и на следующий губернаторский срок. Ну и для того, чтобы этого не произошло, нужно подводить итоги. Нужно действительно смотреть, что произошло с городом за время правления губернатора Матвиенко. На мой взгляд, итоги очень плачевные, но захотелось все это собрать воедино, для того, чтобы это производило большее впечатление. Потому что, конечно, если все это соединить вместе, это производит достаточно плачевное впечатление.
Ольга, скажите, некоторые эксперты уже заявили, что нападение на вашего помощника Михаила Елисеева и изъятие 10 тысяч экземпляров доклада на днях людьми в штатском – это провокация, которую вы сами организовали для того, чтобы привлечь к себе и к докладу внимание. Что вы можете ответить этим экспертам?
Ну, надо сказать, что нашим пиаром все время с завидным упорством занимается центр и другие специальные службы. И мы всегда говорим, что для того, чтобы не предъявлять к нам какие-то претензии, например, по поводу разгона марша несогласных, нужно просто, во-первых, не запрещать марши, во-вторых, не избивать людей. То же самое вот с такими историями, как арест тиража. К сожалению, это же не первая история. У нас уже неоднократно арестовывали тиражи газет перед двумя маршами несогласных. Мы пытались возбудить уголовные дела. Естественно, прокуратура отказала оба раза возбуждения уголовных дел. Более того, приходя подавать заявление в милицию, мы в той же милиции, в которой приходили подавать заявление, видели сотрудников, которые читают ровно те газеты, которые мы разыскиваем. Наш активист Юра Асотов судится уже год с прокуратурой, потому что она все время отказывает в возбуждении уголовного дела по поводу его незаконного задержания и избиения сотрудниками милиции, когда он расклеивал стикеры перед прошлогодним маршем несогласных. Поэтому, вот, к сожалению, нашим пиаром в таком виде все время занимаются специальные службы. Мы были бы рады, если бы они этим не занимались.
А как вообще продолжается все это дело? Вообще вы не стали заявлять ни в милицию, никуда, ничего? Но там просто люди не представились, они были в штатском.
Да, конечно, они не представились, и так как я уже говорила, что это не первый раз, и мы до этого многократно пытались по разным поводам возбуждать уголовные дела. К сожалению, у нас нет ни одного случая возбуждения уголовного дела. Там и у меня были случаи, когда меня избивали при задержании, я снимала побои в травмпункте, давала показания дознавателю. Вот ни разу нам не удалось добиться возбуждения уголовного дела. И пока возбуждение уголовных дел будет исключительно в руках прокуратуры, к сожалению, вот перспективы здесь наиплачевные. Может быть, что-то могло бы измениться, если бы, например, суд мог возбуждать уголовные дела по делам частного обвинения. К сожалению, сегодня это не так. Там есть вообще вопиющие случаи, например, подделка моих подписных листов на муниципальной избирательной кампании. Да, тоже было подано заявление в Следственный комитет, тоже абсолютное молчание. Вот, к сожалению, ситуация пока такова, что нам не удается добиться возбуждения уголовных дел. На мой взгляд, хотя бы одно возбужденное уголовное дело могло бы начать переламывать ситуацию, и все-таки правоохранители начали бы задумываться над тем, что нельзя нарушать действующее законодательство.
Ольга, а вы не боитесь вообще, на самом деле, вопрос вот во что упирается, то, что Борис Немцов вынужден был теперь, ну, он проиграл, правда, чуть-чуть, совсем немножко, один из шести вопросов Юрия Лужкова. Не боитесь, что на вас подадут в суд вообще? Как готовился этот доклад?
Ну, дело в том, что мы делали анализ, исходя из открытых источников информации, это и газеты, и интернет, поэтому вот никаких, скажем так, подпольных сведений мы не добывали. Поэтому, вот, конечно, все возможно в нашей стране и в нашем городе, но если будет такая попытка, ну, тем хуже для них, на мой взгляд, потому что ведь понятно, что вообще такая ситуация возможна в первую очередь потому, что отсутствуют выборы. Да, если бы существовали выборы губернатора, все-таки они бы боялись вот так откровенно совершать то, что они совершают сегодня.
Владимир, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, такие доклады нужны?
Ну, сам я, к сожалению, текста доклада не видел, но поскольку я с рождения живу в нашем городе и владею доступом к нормальным открытым источникам в виде газеты и интернета, то общую картину ситуации в городе представляю. Прежде чем ответить на наш вопрос, я бы, может быть, посоветовал Ольге не подавать заявление в прокуратуру, а просто подготовить исковое заявление в суд и в порядке, предусмотренном 1068 статьей Гражданского кодекса, требовать возмещения нанесенного ущерба. По моему личному опыту, мне представляется, что подача исковых заявлений в суд, жаль, что вы до сих пор этого не делали, это более перспективный путь, нежели попытки возбуждения уголовных дел. А что касается ситуации в городе, то очевидно совершенно, что она лежит в русле федерального тренда, как это теперь модно говорить, что правительство Петербурга во главе с губернатором встроено в общую систему федеральной исполнительной власти. И вся та политика, которая осуществляется уже 20 лет в нашей стране, начиная с времен Ельцина еще, она отражается на Петербурге. Она отражается в том плане, что городского правительства, а и Собчак, и Яковлев, и Матвиенко являются не только губернаторами или мэрами, но и председателями правительства Санкт-Петербурга, коллегиального органа, несут персональную ответственность за реализацию федерального политического курса на территории нашего субъекта федерации. Это и либерально-рыночные реформы, и гайдаровская шокотерапия, это и превращение льгот, заслуженных нашими ветеранами, в пустышки монетизации. Мы помним все эти истории с монетизацией льгот. И то, что город наш стал городом не для горожан, а городом для спонсоров и инвесторов, это вина не только и не лично даже Матвиенко, сколько коллективных органов власти, то есть правительства Российской Федерации, президента Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга и тех депутатов, которые своими голосованиями поддерживают и правительство федеральное, и правительство городское, его меры, его законопроекты.
Спасибо, Владимир. Мы продолжим после объявления обсуждать уже доклад.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ход саммита в Копенгагене по проблемам климата обсуждаем с экологами Владимиром Чупровым и Алексеем Яблоковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире час... Время гостей, простите. Сегодня у нас в петербургской студии исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Ольга, в введении в вашем докладе «Матвиенко. Итоги» описана ситуация, как Валентина Матвиенко пришла на пост губернатора в 2003 году. Выборы были, конечно, фантастическими, надо сказать. Они давали, так сказать, вообще повод для того, чтобы действительно вообще отменить все выборы. Вот именно такие выборы, как были в 2003 году. Можете вкратце охарактеризовать и прокомментировать это введение?
Ну, надо сказать, что вообще... Появление Матвиенко, оно произошло чуть раньше, чем, собственно, выборы 2003 года, потому что все прекрасно помнят такую странную кампанию «Город устал», когда было намерение первый раз привести Матвиенко на пост губернатора. Но вот эта первая кампания закончилась полным провалом, и поэтому пришлось вводить Матвиенко в город достаточно плавным образом через занятие поста полномочного представителя президента по северо-западу, достаточно жесткого противостояния губернатору Яковлеву, фактическому выдавливанию Яковлева с поста губернатора, и уже после этого такой достаточно... странной избирательной кампании.
И планка была, помните, сбита с 30%, да, до 20%,
да,
чтобы петербургцы,
конечно,
пришли.
Конечно, конечно, потому что было понятно, что вот после всех этих, ну, можно сказать, издевательства над общественным мнением, естественная реакция – это не приход людей на избирательные участки. Это как бы ожидалось, поэтому было это понижение. Я думаю, что все запомнили вот эти потрясающие женские дебаты, которые даже, ну, трудно назвать, в общем, дебатами. Это скорее вот какой-то такой бои без правил в женском варианте. И то, что Матвиенко не удалось протащить в первом туре, да, почему и появились эти женские дебаты. И, скажем так, в такое прохождение на соплях. Вот это были те выборы. Поэтому, конечно, понятно, что после таких выборов не хотелось участвовать в следующих выборах. Но, тем не менее, вот все-таки тот момент, пока Матвиенко оставалась еще выборным губернатором, но какая-то видимость приличий соблюдалась.
Ну, административный ресурс какой был фантастический.
Административный ресурс, да, безусловно. Конечно, беспрецедентный для Петербурга, беспрецедентный административный ресурс, фактически выкручивание рук со всех сторон. Но тем не менее, да, вот пока был момент, когда еще существовали выборы, ну, хоть какое-то обращение внимания на общественное мнение присутствовало, да, вот эта бакханалия началась уже, когда произошло назначение. Вот после этого как бы отвязались абсолютно, и уже можно было плевать на всех и делать все, что угодно.
Ну, я все-таки, да, не соглашусь немножко. Проблема была не столько в том, что выборный губернатор чаще прислушивается к мнению горожан, сколько в той ситуации. Исполнительная вертикаль на тот момент еще не до конца укрепилась, плюс массовые народные волнения января 2005 года против монетизации льгот, плюс нарастающие акции протеста, это как раз 2005-2006 год, они шли волной, начиная даже еще с 2004. И здесь дело было не только в выборности, но и в этих факторах, о которых надо говорить. Я сказал в первой своей реплике о коллективной ответственности. Так проблема действительно этих выборов не в том, что протащили вот Матвиенко, она была избрана большинством голосов, все-таки там грубых вбрасываний подлогов не было. Проблема в том, что во время этой избирательной кампании Матвиенко опиралась на достаточно широкую коалицию. Ведь смотрите сами, ее поддерживала не только «Единая Россия». Ее поддержал перед первым туром «Союз правых сил». И его представители входили в программный комитет Матвиенко. Перед вторым туром Матвиенко поддержала партия «Яблоко». Когда Амосов участвовал в выборах первого тура, а потом между первым и вторым туром долго и упорно торговался с Матвиенко в надежде получить хоть что-нибудь. Ну, в результате СПС получил какие-то посты в правительство, Яблоко не получил ничего. Но факт поддержки его Матвиенко перед вторым туром забывать нельзя.
Более того, Яблоко потом и вообще было снято с выборов вообще.
Но это уже другая история. Я просто к тому,
так
что...
Так Матвиенко отблагодарил Яблоко.
Я просто к тому, что политическую ответственность за приход Валентины Ивановны к руководству городским правительством несут не только федеральные политики, не только наше местное чиновничество, но и те политические силы, которые ее поддержали, как бы им сейчас не хотелось забыть об этом и о том, чтобы прежде всего это забыли их избиратели.
Ну и петербуржцы в первую очередь.
Да.
И в первую очередь петербуржцы несут.
Так вот, поэтому необходимо напоминать о том, что результаты голосования 2003 года это были результаты нашего волеизъявления. Поэтому все те, кто тогда проголосовал, несут ответственность за эти 6 лет и за 2 последующих года, поскольку Матвиенко полномочия истекают в ноябре 2001-го, и нынешние итоги ее могут быть названы лишь сугубо предварительными.
Да, ну, говорить об ответственности – это другой вопрос в какой-то
сказать,
степени.
Надо сказать, что «Союз правых сил» с тех пор почил в БОЗе,
да,
и вообще перестал уже существовать. Мы прекрасно понимаем, что вообще сегодняшняя партийная картина у нас во многом симуляционная. Да, и в этом смысле, да, конечно, вот на тот момент выборов расклад был именно такой, как сказал Владимир, но с тех пор ситуация в каком-то смысле еще более ухудшилась, правильно он говорит, вертикаль была достроена, и вот эти как бы подпорки в виде партии в том виде перестали быть нужны сегодняшней вертикали, и, соответственно, партийная система еще более выхолостилась, да, и ситуация стала в этом смысле еще хуже.
Хотя справедливости ради должен сказать, что в сущностном плане, в экономическом плане, программа либеральных реформаторов, того же Союза правых сил, в меньшей степени Яблоко, в экономической сфере, в сфере собственности, в сфере крупных проектов, городским правительством реализуется по полной, и экономическую политику нынешних городских властей я лично, как марксист, назвал бы только праволиберальной.
Ну, как марксист, да.
Как
хорошо,
марксист,
хорошо,
конечно.
Владимир, давайте перейдем к нашей теме, не будем уходить в политику в таком глобальном масштабе, тем более возвращаться к годам начала перестройки. Следующие главы называются так под заголовок, такой серпом по имиджу, да, здесь ЧП районного масштаба, семейный бизнес. Я вот что хотел сказать. Да, одна глава посвящена ЧП районного масштаба полностью уголовному прошлому сына Валентины Матвиенко, Сергея Матвиенко. Ну, в принципе, сейчас, когда дети высокопоставленных чиновников там безнаказанно сбивают на улицах людей на машинах, и бог знает, чего устраивают, этим уже никого особенно не удивишь. А прошлое уголовное, так сказать, тоже. Или нет, или как вообще к этому относится?
Ну, на мой взгляд, вопрос же не в том, что оно есть. Да, вопрос в том, что на самом деле, я думаю, многие из горожан об этом не знают. Да, поэтому, именно поэтому об этом и говорится. Что, на мой взгляд, такие вещи, они тоже важны. Тем более, что, как тут написано, подельник по этому делу, соответственно, попал в места не столь отдаленные, а, соответственно, Сергей никакого наказания не понес. Да? И то, что это стало сейчас общим местом, что дети высокопоставленных чиновников не несут никакой ответственности за свои правонарушения или преступления, это ненормально. Потому что нам президент все время говорит о правовом нигилизме. Так вот, правовой нигилизм возникает потому, что закон не един для всех. Только если закон будет един для всех, можно будет каким-то образом говорить о борьбе с правовым нигилизмом. Если существует каста неприкасаемых, то, естественно, нельзя ожидать уважительного отношения к закону от простых граждан. И именно поэтому о таких вещах нужно говорить. Именно поэтому, в общем-то, все должны быть одинаковыми. Для всех все, как бы, ответственность должна быть одинаковой.
Да, вот семейный бизнес, это более интересно, скажем так. Ну, опять-таки, тоже многие граждане не знают, например, не знают то, что вот по данным делового Петербурга, я хочу быть объективным, да, со ссылкой, так сказать, и на доклад тоже, активы сына Валентины Матвиенко, Сергея, уже оцениваются примерно в 1 миллиард долларов. И поэтому он сейчас начинает эти активы оценивать официально уже для того, чтобы, видимо, в ближайшее будущее продать, потому что осталось полтора года у Валентины Ивановна, насколько понятно, ну, это так пишет деловой Петербург. Я вот что хотел задать вопрос. Вот это интересная такая схема. Да, в Москве мы наблюдаем мэр, да, то есть мэр Юрий Лужков, его жена Батурина, которая владеет огромными тоже деньгами. А в Петербурге мы наблюдаем губернатор и ее сын, который владеет тоже совершенно фантастическими
деньгами. Ну, это нормально, типовая схема, да. Для всех регионов. Ведь если смотреть вот по регионам, то эта схема повторяется с теми или иными изъятиями практически везде. Ну, где-то это семья, соответственно, губернатора, или семья мэра, или семья прокурора, да, но практически везде вот такие крупные проекты курируются руководством региона. И вот именно поэтому Россия на таком месте по коррупции, потому что вот просто схема, она тиражируется по всем регионам. И именно поэтому эту схему нужно вытаскивать на белый свет, делать ее гласной, показывать ее всем петербуржцам, чтобы все понимали, а вообще на каком свете мы живем. И ведь именно поэтому мы вспоминаем о том, как это состояние начало создаваться, да, что оно начало создаваться именно в тот момент, когда Валентина Ивановна еще стала полномочным представителем. Там первая доля появилась у Сергея в банковском бизнесе взамен того, что человек, который отдал эту долю, получил пост в полпредстве. Ну и дальше оно шло по нарастающей.
Очень хорошая ситуация, на самом деле, позволяет из центра управлять регионами и руководством. Не будете выполнять наши политические указания, абсолютно, мы отнимем у вас бизнес. Да. Ну, хорошо, Ольга, да, мы чуть-чуть позже продолжим нашу передачу. Напомню, что в 22 часа на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир». Главные темы. Российская экономика вновь растет. Станет ли больше рабочих мест? Позитивное мышление или инфантильная Америка? Европейский курс президента Лукашенко и ситуация с правами человека в Белоруссии. Ведущая Ирина Лагунина. Повтор программы «Время и мир» слушайте в 1 час и в 15 часов в пятницу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час пресс», «Время гостей». А у нас сегодня в петербургской студии в гостях исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Причиной смерти известного политика и экономиста Егора Гайдара стал отек легких, вызванный ишемией миокарда. Об этом пишет в своем интернет-блоге его дочь Мария Гайдар. Она также уточнила, что похороны состоятся не в субботу, как сообщалось ранее, а в другой день на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония пройдет в субботу в полдень в ритуальном зале ЦКБ. Президиум Верховного Суда России рассмотрит первое уголовное дело бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева, отбывающего 8-летний срок по обвинению в финансовых преступлениях. Как сообщила Радио Свобода адвокат Лебедева Елена Липцер, решение принято в связи с постановлением Европейского суда по правам человека от 2007 года. Страсбургский суд учел, что несколько решений о продлении срока ареста Лебедева были приняты с нарушением положений Европейской конвенции по правам человека, в связи с чем Россия была оштрафована на 10 тысяч евро. На Заране в результате обстрела неизвестными в четверг были убиты два сотрудника республиканского ФСБ, еще один получил ранение. Ведется поиск нападавших. Ранее в тот же день около Назрани при взрыве на посту ДПС были ранены 18 человек. В России растет число преступлений экстремистской направленности, сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Михаил Суходольский. Бывшему топ-менеджеру компании «ЮКОС» Андрею Леоновичу предъявлено обвинение в растрате, присвоении, а также легализации денежных средств, сообщил адвокат Алексей Дудник. Леонович покинул Россию в 2004 году. На границе Латвии и России скопились сотни машин из-за ужесточения процедуры досмотра российской таможни латвийских грузовиков.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Время гостей». Сегодня мы обсуждаем доклад, подготовленный в Петербурге активистами Объединенного гражданского фронта «Матвиенко. Итоги». Подводим итоги 7-летней деятельности губернатора Санкт-Петербурга, а также многое другое обсуждаем. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Ольга, еще одна часть доклада называется «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?» Очень актуальная тема, сейчас она по-прежнему широко обсуждается в Петербурге. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу?
Ну, эта история достаточно широко освещалась, собственно, когда она происходила. Это касается нашумевшей вечеринки на крейсере «Аврора» по поводу журнала «Русский пионер», на которой, на этой вечеринке принимала участие и губернатор, и випы московские, ну и большинство горожан, и меня тоже вечеринка возмутила в первую очередь потому, что такие вещи, как вечеринка на историческом объекте, ну, практически на корабле музее, это вещи совершенно недопустимые.
Вы знаете, Прохоров говорит в своем письме, вот сейчас, когда он собирается, он предложил взять на свое содержание крейсер «Аврора», он пишет, что там постоянно такие вечеринки, только они не были не представлены в средствах массовой информации.
Ну, я просто хочу напомнить, что в свое время как раз история со свадьбой дочери Романова, которой, говорят, не было, но по слухам для нее использовался сервиз из Зимнего дворца, в общем-то, послужила причиной того, что кандидатура Романова перестала рассматриваться в качестве кандидатуры на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Да, то есть тогда это считалось, безусловно, невозможным. Поэтому то, что сейчас это общее место, ну, просто ничего хорошего в этом нет. Да, то есть должны быть какие-то вещи, безусловные табу. Это наша история, это музей, и будь то Зимний дворец, будь то крейсер «Аврора», будь то там Мраморный дворец, там Михайловский замок, ну вот это не то место, где нужно пьянствовать, да, как бы для пьянства есть другие замечательные места, сейчас много там красивых ресторанов. Я думаю, что нету проблемы для городских властей найти хорошее место для вечеринки.
Это позорище для нашей...
Ну, вы как марксист, да. Скажите свое слово, пожалуйста.
Это позорище для нашей культурной столицы, если мы действительно рассматриваем наш город как культурную столицу России. И это позор для нашей страны, что бескультурье, власть и деньги имущих, прежде всего деньги имущих...
Ну, столь, и власть тоже.
Да, столь открыто и вопиюще демонстрируется... И за этим не следует, ну, не то что каких-то организационных выводов, кроме снятия там отдельных рядовых офицеров, назначенных на роль стрелочников, а вообще осознание господином Прохоровым и прочими устроителями всего этого безобразия того, насколько это цинично, подло и аморально. Это во-первых. Корабль не только участвовал в Октябрьской революции, он защищал нашу страну еще в Цусимском сражении, годы русско-японской войны. Защищал наш город от гитлеровцев, пушки били по немецко-фашистским захватчикам. И тут все эти граждане оттопыриваются по полной, прыгают за борт, пьется водка из больших стаканов, и происходят всяческие безобразия. Это верх цинизма и безобразия. И я считаю, что просто реакция городских властей на это должна была быть максимально жесткой.
Ну, а вот реакция была участие в этом безобразии.
Да, да? Это вот. Была, видимо, одна из стратегических ошибок Валентины Ивановны. Давайте послушаем звонки, надеемся, да. Звонки, Михаил из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, последние 2-3 года только и слышно, Матвиенко, сын Сергей, миллиардер, жена Лужкова в 5 раз богаче английской королевы и так далее и тому подобное. Но вы понимаете, это будет продолжаться, эти разговоры, очень долго, потому что народ инфантилен. Он послушает всю эту информацию, ну и усмехнется. Они воспринимают и Валентину Ивановну Матвиенко, и жену Лужкова как плоть от плоти свой народ. И поэтому этот разговор ни к чему не проведет. Как сказал Черчилль про одного провинившегося деятеля, что говорит, да, это сукин сын, но это наш сукин сын. Поэтому с них и взятки гладкие. Спасибо.
Спасибо,
Михаил. Я просто хочу уточнить, что это сказал президент США Франклин Делано Рузвельт, а не каргуанском диктаторе Самосе.
Абсолютно верно. Более того, сложно это сравнить с этой ситуацией, потому что на самом деле люди зачастую все-таки не знают об уровне коррупции. И я вот не слышала, чтобы реакция на это была равнодушная. Да, еще никто не берет булыжники и не идет по этому поводу брать Зимний дворец. Но, по крайней мере, эта информация, она обязательно должна быть распространена, потому что страна должна знать своих героев и антигероев тоже.
В лицо.
Безусловно.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, большое спасибо. У меня вот такой вопрос. И я хотела бы еще Емцову задать, но не было возможности. Вы понимаете, вот вы пишете, конечно, про, так сказать, фигуру, которая на первом месте, Матвиенко, которая там, ну, сами понимаете, он миллиардер, но я согласна с вами, так же, как и Лужков. Но вот даже когда Лужкова обвинял Немцов, очень много было выступлений, не только «Яблоко», что почему на одного человека? Ведь это же у вас теперь выборов нет. Ну, значит, вы добьетесь, чтобы сняли Матвиенко. Ну, вам ведь пришлет Кремль, может быть, и хуже. Вот почему именно не систему, а вот человека? Вот у меня такой вопрос.
Это к вам, Ольга.
Ну, надо сказать, что, естественно, мы и с системой боремся тоже. Мы, как бы у нас и в манифесте написано, основной наш тезис – это демонтаж существующей системы. Мы просто показываем, что в существующей системе наверх могут попадать только такие люди. Это как бы системная вещь. Виктор, вы правильно говорили, что именно такие лидеры регионов нужны системе, чтобы был компромат. И это касается не только лидеров регионов. Все люди, занимающие в сегодняшней системе первые посты, они имеют за собой компромат. И основной способ управления сегодня – это управление с помощью компромата. Почему речь идет о первых людях? Ну, потому что, конечно же, первые люди не только потому, что они на виду, и про них нужно знать, но, естественно, потому что они первые, они и должны отвечать больше других. Ну, а что касается выборов, мы считаем, что все-таки не за горами тот день, когда выборы вернутся. И тогда можно будет выбирать глав регионов, и ситуация начнет меняться.
Слушательница абсолютно права. Дело в системе. Вообще говоря, там, где есть частная собственность, там такого рода коллизии неизбежны. Посмотрим не только на Россию. Пакистан, Южная Корея, целый ряд европейских скандалов. Ну, например, ситуация с бизнесом Берлускони, да? Италия, казалось бы, развитая капиталистическая страна.
Друг Владимира Путина ближайший.
А все то же самое. То есть это вопрос не столько даже современной российской ситуации, сколько общего порока, основанной на частной собственности капиталистической системы.
Но, кстати, в Китае тоже воруют.
А что, в Китае социализм? По-моему, там капиталистов ничуть не меньше, чем в России. И влияние у них примерно такое же. И поэтому говорить о том, что это проблема одного человека, конечно, неверно. Это проблема системы, проблема общественного строя, проблема экономической формации. Вопрос только в том, как сущностно их решать. Мы совершенно четко понимаем, что вот в ближайший момент этой смены формации не произойдет. Поэтому даже в условиях капиталистического общества надо бороться за соблюдение законов, за соблюдение прав граждан, минимизировать риски попадания во власть тех людей, которые, в общем-то, коррумпированы либо связаны с криминальными кругами.
Нет, ну, Владимир, вот согласитесь или нет вы вот с таким вопросом, как вы считаете, если бы в развитой европейской стране, как в случае, кстати говоря, с тем же Берлускони, появилась информация о том, что, допустим, сын губернатора владеет активами на миллиард долларов, и если бы это не было открыто, и ему задавали бы вопрос, откуда и как вы получили такие возможности. Соответственно, это бы стало предметом очень большого внимания, об этом писала бы пресса, об этом бы говорили, и, может быть, даже пришлось бы уйти в отставку губернатору.
Я думаю, честно говоря, что это еще зависит от страны. Если речь идет о европейской стране, где, в принципе, губернаторов нету, и все...
Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
То, безусловно. Насчет Соединенных Штатов уже, кстати, и не уверен. Именно потому, что там, так же, как и в России до 2004 года, вся эта выборная система персонифицирована. Я-то, честно говоря, считаю, что панацеей от этих бед будет не только публичная гласность, которая, безусловно, важна, но и переход на формирование исполнительной власти большинством депутатов законодательных собраний, избранных по партийным спискам.
То есть парламентская республика.
Парламентская республика.
Вот на этом мы и сойдемся с Владимиром, потому что я тоже сторонник парламентской республики в нашей стране, поэтому, видите, даже идеологические соперники могут на каких-то вещах сходиться. Это, кстати, очень важно, мне кажется.
Да, поймите, вот в каком-нибудь крае, в какой-нибудь области политическая партия «Единая Россия» большинством голосов сформировала администрацию, которая потом, ну, вызывает, скажем так, отторжение у своих избирателей. И у них есть всегда возможность на следующих выборах, если они вообще соображают, если у них есть активность гражданской позиции, сказать, все, мы за Единую Россию больше не голосуем, и привет.
Ну да, понятно. Да, звонки. Олег из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Как известно, Петербург – это колыбель русской революции. Вот ощущается ли в Петербурге сейчас рост социальной напряженности? Как вы полагаете, долго ли еще будут петербуржцы терпеть эту воровскую власть? И возьмутся ли когда-нибудь они за топор? Спасибо.
А я вам отвечу, пожалуйста, Олег. Вот данные буквально только что полученные из ВЦИОМа. Это Всероссийский центр изучения общественного мнения. Среди жителей Северо-Запада протестные настроения сильнее, чем в среднем по стране. По данным опроса ВЦИОМ, 38 жителей Северо-Запада считают протесты вероятными, а 37 согласны их поддержать. В России таких лишь 25%. Именно на Северо-Западе произошли резонансные протестные акции. Люди увидели, что таким образом можно решать социальные проблемы, объясняет руководитель управления политических исследований ВЦИОМ Степан Львов. Но при этом в Петербурге протесты скорее эстетического и политического свойства. И в Петербурге готовность к протестам самая низкая на Северо-Западе. Лишь 17% респондентов готовы участвовать в массовых акциях. Конец цитаты.
Ну, на мой взгляд, если говорить про ситуацию сейчас, то просто очень холодно. Поэтому политический протест просто подмерз на таком давно не наблюдаемом морозе. Но что касается, на мой взгляд, ситуация начнет обостряться к весне. Я считаю, что весной вполне вероятно в Питере рост протестных настроений и более крупные политические акции. Как, Володя, в вашем мнении?
Делать прогнозы – вещь неблагодарная. И потом есть разница между протестными настроениями и протестной активностью. Протестные настроения, безусловно, растут. Но пока еще в конкретную активность, участие в митингах, в шествиях, в каких-то иных акциях, пусть даже локальных, они далеко не везде реализуются. Хотя мы наблюдаем ряд примеров достаточно успешной протестной активности.
Хотя бы тот же Охта-центр.
Даже не столько Охта-центр, а вот отмена, например, недавнее строительство на Комендантском 40. Такого рода примеры жителей вдохновляют. Когда вместо сквера должны были строить некий коммерческий объект, жители выходили на силовое противодействие с застройщиками, с нанятыми им бандитами, и им удалось выиграть, отстоять свои зеленые насаждения. И этот пример, широко растиражированный СМИ, показывает, что бороться с успехом за свои права можно. Другое дело, что пока таких примеров мало, и они носят скорее локальный характер.
Валентина Николаевна, пожалуйста. Из Москвы. Пожалуйста, Валентина Николаевна. Так, Виктор из Москвы, пожалуйста.
Большое зло в руках человека. И поэтому что удивляться, если, имея большие деньги, могут делать коррупцию, то есть, в общем-то, то, что является злом. А вот Егор Гайдар, которого вчера хвалили, так это, естественно, то, к чему он привел, вот это и есть. Потому что что такое было дать, значит, возможность приватизации? Это то, что... При Брежневе, когда уже была коррупция, люди, имевшие деньги, это то, кто такие-то? В общем-то, жулики. Это люди, которые...
Ну, понятно, Валентина Николаевна, да, но мы сегодня не будем обсуждать...
Ну, вот это вот, и чему вы удивляетесь?
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, вы понимаете, хорошо вот ваших товарищей слушать. Не-не, все хорошо, прекрасно. А чего же вы, товарища Матвиенко, не уберете?
Ну, Виктор, мы только что говорили по поводу протестных настроений. Да, давайте дальше продолжим все-таки тему доклада, коли мы, так сказать, обсуждаем доклад. Дальше, значит, Слава Батурина и два вагона экстремистов. Так называется одна из частей. Это что такое?
Ну, надо сказать, что это был один из эфиров, по-моему, телевизионный. Нет, это была встреча Матвиенко с журналистами, где Андрей Константинов пытался спросить о расследовании, это был май 2007 года, о расследовании избиения журналистов на марше несогласных. И там дословная цитата Валентины Ивановны, что Батурина еще не то себе позволяет. Вот такое отношение и к прессе, и к собственным согражданам. Тоже, я думаю, Володя помнит, когда... 3 марта 2007 года, это самый крупный марш несогласных, когда, ну, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч горожан шли по Невскому проспекту, хотя акция была не согласована городскими властями. В этот момент Матвиенко выступала перед активистами «Единой России». И когда ее спросили, что происходит, она сказала, что приехала из Москвы два вагона экстремистов. Ну, а так как, в общем-то, многие видели, что на самом деле происходит, то во время выступления даже среди активистов «Единой России» по залу прошел гул. Поэтому вот такое пренебрежение людьми, это стало общим местом. И, на мой взгляд, все-таки, вот мы уже говорили сегодня, влияет ли на это отсутствие выборов? На мой взгляд, конечно, влияет. Когда можно, когда у человека есть один избиратель, это президент, который подписывает указ о назначении. Поэтому можно сворачивать в бараний рог прессу. И главное, чтобы просто никто не видел, что на самом деле происходит в городе. И тогда все будет хорошо. А там хоть трава не расти, хоть там старики будут помирать от голода, хоть там очередь на расселение коммунальных квартир не будет двигаться, хоть на всех героев Советского Союза будет выделяться 15 тысяч рублей в год. Это все не важно, потому что главное, чтобы про это не узнал единственный избиратель, чтобы была тишь да гладь. Поэтому вот любое шевеление, будь то протестные выступления, будь то какие-то обвинения со стороны прессы, воспринимается просто с яростью. То есть как бы человек уже находится в таком в неадекватном состоянии. Он хочет, чтобы все было только так, как удобно.
Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел сказать, что в Москве вот тут советская гостиница, антисоветское кафе, сбросили этот символ, да, с подачи бывшего члена ЦК, там, не помню фамилии. Так нельзя ли его подключить к истории с крейсером «Аврора», ведь это же символ не меньше, чем вот это вот кафе. И, понимаете, и кроме этого движение наше, они там блокировали бедного человека дома, когда он написал статью известную, советчик там, антисоветчик, их подключить, чтобы... То есть нужно использовать те же силы, когда их символы поросят, понимаете, чтобы
понятно,
они...
Понятно, понятно, Ефим, да, спасибо.
Мне кажется, это как-то надо продумать.
уважаемому слушателю одной фразой, цитатой из Юрия Владимировича Андропова. Он любил повторять: «Мы не наивные люди». Это хорошая мысль, и я призываю всех, в том числе и вас, не быть наивными. Думать, что господа из движения «Наши» займутся защитой символа крейсера революции, крейсера революции, это, ну, мягко говоря, наивность, утопизм.
Еще одна глава из доклада Матвиенко «Итоги» называется «Город, которого больше нет». Ольга, насколько я понимаю, вы там опубликовали длинный список адресов в Петербурге, из которого видно, как уничтожен вообще весь центр города и как уничтожено огромное количество памятников исторических в городе.
Да, дело в том, что я петербурженка в третьем поколении, и, как мне рассказывали моя мама и моя бабушка, что даже после блокады города не было такого ужаса, который существует сейчас. То есть вот реальное количество разрушенных домов в центре города сегодня превышает то количество, которое было разрушено в результате фашистских бомбардировок. И если бы мы начали зачитывать эти адреса, нам бы просто не хватило эфира. Причем эти адреса, они множатся каждый день. Вот буквально, по-моему, во вторник обвалилась стена дома на улице Восстания, того дома, который пытался судиться со Стокманом, соответственно, который разрушил целый квартал и там копает на 4 этажа вглубь. Естественно, фундаменты близлежащих домов страдают, и дома начинают обрушаться. Да, вот на самом деле то, что происходит с городом, очень больно. Я не знаю, почему это. Просто вот там слушательница говорила, что деньги – это зло. Просто очень важно, чтобы деньги не заслоняли у людей все, да, чтобы оставалось что-то святое. Видимо, у правителей нашего города остались только деньги.
Проблема в том, что политика и федерального центра, и городских властей ориентирована на простую аксиому. Зеленая улица инвесторам, спонсорам, и культура, духовность, память предков, интересы горожан, их мнения, они отходят на второй план перед этой зеленой...
По остаточному принципу.
Да, абсолютно точно. Тем более, что мы можем наблюдать очень интересные схемы, когда, скажем, те или иные строительные фирмы могут, условно говоря, взяться за какой-то подряд строительный, в том числе и на резонансных объектах, а потом вдруг оказаться сперва как инвесторы, а потом оказаться спонсорами определенной политической партии. Мы даже знаем, какая это будет политическая партия. По-моему, схема отработана от и до, и в этом плане совершенно очевидно, что политика властей направлена прежде всего на тех, кто им социально и классово близок, на спонсоров и инвесторов. Все остальное в расчет не берется.
Вот сегодня «Деловой Петербург» опять-таки обратил внимание на то, что в этом году, в 2009 году, из-за того, что в Петербург не едут туристы, Петербург потерял около 300 миллионов долларов выручки. Это еще не только из-за того, что город разрушен и смотреть, собственно говоря, нечего, но и из-за того, что основной упор в развитии туризма в Петербурге в прошлые годы делался на состоятельных туристов, и были построены только очень дорогие гостиницы, а простых дешевых гостиниц почти нет. Сергей Александрович из Москвы, пожалуйста.
Алло, это я, да?
Да, это вы.
Я бы хотел, так сказать, прояснить ситуацию. Значит, что произошло в 92-м году, когда попытались установить демократический режим в России и плановую систему, то есть это из плановой системы выйти и начать новую жизнь. Гайдар – это трагическая фигура, который попытался сломать старую систему и восстановить капиталистического образца.
Сергей Александрович, извините, но мы не будем сегодня обсуждать Егора Тимуровича Гайдара, тем более известно, что большинство, точнее, достаточно большое количество россиян относится к тем годам и считает его виновным в тех или иных бедах вообще России. Я лично с этим не согласен категорически. Вот, мы продолжим все-таки нашу тему. Еще одна часть в докладе посвящена стройкам века. Это тоже одна из, кроме того, что Охта-центр, о котором можно очень долго говорить и о котором и сейчас говорят, много строек у нас на территории, допустим, на Финском заливе и так далее, Ольга.
Ну, это и вторая сцена Мариинского дворца, бюджет которой просто за несколько лет уже утроился. Это и самая дорогая яма, которая вот недавно начала застраиваться. Это и намывные территории, которые только что решением Государственной Думы и Совета Федерации прирезаны к городским территориям, и которые будет застраивать небезызвестный друг премьер-министра господин Тимченко. Это и западный скоростной диаметр. Если посчитать стоимость километра дорог в Петербурге, которые строятся, будь то на кольцевой автодороге, это и кольцевая автодорога, будь то на кольцевой автодороге или на дамбе, то мы увидим, что тоже стоимость многократно превышает среднюю стоимость дорог в Европе. Да, поэтому, к сожалению, вот это постоянное стройки века и закапывание денег в песок, это стало общим местом. И, скажем так, все последствия мы еще увидим только.
Спасибо большое, да, Владимир, наша передача подошла к концу. Да. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». В нашей петербургской студии сегодня были исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. Часов на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И главные темы: взрывы автомобилей в Ингушетии, диверсии террористов, смертников и произвол милиции. Почему ситуация в республике выходит из-под контроля властей? На конференции ООН в Копенгагене не удалось договориться об ограничении выбросов парниковых газов. Каким климатическим путем собирается идти Россия? Россия и США отложили дату подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях. По каким причинам не удается добиться компромисса?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Хрюн и Степан вышли на свободу.
Комментарии экспертов.
Закон о торговле. Кто в выигрыше?
В блогах «Свободы».
Избранная из-за Егора Гайдара в блоге Людмилы Телин.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».